Thank you. себе сам.
Сам.
Спасибо.
Значит, маленькое объявление. У нас, значит, будет сейчас служение, потом будет концерт в 6 часов вечера. Оставайтесь на концерт, не пожалеете. Очень хороший концерт. 7 числа у нас будет праздник Пасхи. Так что вы знаете, 7 в субботу. Кто хочет, пожалуйста, придем все вместе, у нас будут свои столы здесь, и Кирк будет проводить. Теперь просьба, те, которые хотят ехать в Висконсин на следующей неделе, на этой неделе, да? На следующей неделе. Да, уже определиться и решить, потому что нам надо знать, сколько человек, сколько будет комнат там, сколько всего. Хорошо? Да, и депозит приносите.
Какого числа?
Ты же не едешь в это.
А?
Ты туда не едешь.
Я думаю. Я уже 100 лет никуда не ехала.
Ну, поговорим. Хорошо, поговорим. Ладно.
Может, ты уже полностью играешь?
Нет, нет, полностью. Да.
Какого числа?
3 мая.
А?
3 мая.
3-го? Так, да? Да.
Хорошо. Давайте мы подойдем к Писанию. Мы начинаем новую книгу, книга Левит, с 1 главы. «И возвал Господь Моисея и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого». Называется глава «Возвал», «Воззывать». То есть с первого слова, как мы знаем, называется всегда глава Старого Завета, то, что мы трактуем. О чем это говорит? Давайте сразу задумаемся и решим, о чем говорит слово «воззвать». И когда это случается с человеком? Ну вот живем мы на земле, все нормально, живем, ничего не знаем. И вдруг кто-то нас позвал. Каким образом это происходит? Это происходит таким образом, что Бог своим божественным провидением касается сердца человека. И человек познает, что существует первоначально, что существует Бог. Существует высшая сила. Может быть, кого-то это касается в детстве, может, кого-то касается в юности, кого-то даже в самой последней старости. Но Бог обязательно взывает к человеку. Воззвать к человеку – это значит раскрыть вот эту дверцу, в которую Бог может войти и обитать в человеке. И вот эту дверцу человек должен раскрыть, в принципе, сам. Бог насильно никому не открывается, насильно никого не призывает. Не говорит «иди сюда», тем более не приманивает ничем хорошим. Если мы подумаем, то вера в Бога нам не дает в нашей материальной жизни практически ничего, правда? То есть мы, когда верим в Бога, мы начинаем познавать о чем-то новом, о духовном. Но без этого слова «возвал» не может быть вот этого соединения с этим начальным Богом, который входит вот в начальном своем состоянии, входит в сердце человека. То есть человек открывает ему не только сердце, но открывает еще и разум. Это очень важно понять, почему. Потому что если вы только принимаете божество сердцем, но не разумом, вы можете принять ложное божество. И мы видим, что ложное божество принимают многие народности. От этого возникло поклонение многим богам. То, что существовало в Древнем Риме, и существовало в Греции, и существовало много где. И существует сейчас. Даже поклонение одному Богу может быть ложным, если этот Бог не постигается разумом. Возьмите мусульманскую религию. Вера в Аллаха, который требует своих жертв, требует убить, уничтожить кого-то. Вы скажете, и справедливо из закона скажете, но в Старом Завете Господь тоже говорит убивать кого-то, правда? Есть такое. То есть чем же отличается вот этот истинный Бог, который воззвал к человеку, от того Бога, который есть Бог ложный? Так вот, отличается он тем, что он не хочет никакого зла, никакого убийства, никакого насилия над человеком, а лишь только добра. Но так как человек познать это не может, то Писание нам по соответствиям открывает это, что Бог как будто бы гневается, наказывает, уничтожает. Но что Господь уничтожает в нас, в принципе? Он уничтожает в нас зло. Вот эта борьба против внутреннего зла и есть то насилие и убийство над этим злом. Ни в коем случае не что другое. В конечном итоге Бог не хочет смерти никому. Даже самому злому человеку он не хочет смерти. Он не хочет, чтобы человек шел и приходил в адское общество. Он хочет мира, добра, любви. Но что для этого надо сделать? Мы все живем короткую жизнь. Не рассчитывайте на то, что вы будете жить вечно. Никто вечно не живет. А раз мы вечно не живем, надо задуматься о том, на каком пути я нахожусь. Ну вот, завтра меня позовут. Есть люди безрассудные, говорят, а куда пойду, туда и пойду. Куда все, туда и я. Ну все выпрыгнули с окна, и я выпрыгну. Это глупо. Человек должен заботиться о своем будущем. Человек – строитель своего будущего. Но для этого он должен услышать вот это слово «возвал». Вот это слово, когда тебя зовут. Помните слова «все, стою возле двери и стучу. Кто отворит мне, зайду и буду вечерять». Вот слова со Старого Завета и слова с Нового Завета, где они совмещаются. «Возвал Бог». И сказал, Бог взывает и говорит, придите ко мне, сделайте это. Здесь говорится о жертвах. Мы сейчас разберем, что такое жертва, немножечко. Хотя вы, скорее всего, уже об этом знаете. Ну вот, например, жертва должна быть из крупного скота и мужского пола. Вы знаете, что жертвы были чистые и нечистые. То есть животные разделялись на чистых и нечистых. И эти животные обозначают самого человека, в принципе. Человек должен приносить чистоту перед Богом в жертву. Ни в коем случае не грязь, ни в коем случае не грех. Свою чистоту, только чистый сердцем Бога узрит. И мужского пола, потому что мужской пол обозначает вот эту истину, которая находится в человеке. Которая именно истиной отдается человеку, Богу жертва. Именно через свою истину, которая есть. Дальше. И вот эта жертва, всесожжение, должна быть в очищении грехов. Многие люди считают, что принести жертву, это уже очистился от греха. Но приносить-то надо все самое сокровенное, что у тебя внутри. Что такое принести в жертву? Вы помните, что перед причастием мы говорили очень много о покаянии. Вот это покаяние, это есть вынесение всего мусора наружу. То есть показание своей нечистоты и открытие перед Богом. Это уже часть покаяния, когда человек показывает и отказывается от этого. Чтобы грех был прощен, необходимо сделать именно это. И именно это является вот искуплением от греха, а ни в коем случае не принесение чего-то материального. Также было приношение Господу в жертву, приношение хлебное. Если вы помните, хлебное приношение, не приношение какого-то крупного скота, чистого или нечистого, но приношение хлебное. Но опять-таки, если вы подумаете, что по соответствиям означает хлеб, то вы поймете, хлеб это есть добро любви. То есть любовь, которая сходит с небес. Помните ману, которую ели иудеи в пустыне? Эта мана сходила с небес. Это был образ вот этого хлеба, который приносится потом человеком в жертву. Он приносит в жертву то, что для него самое дорогое. А самое дорогое для человека, в принципе, является его любовь. Нет ничего дороже в человеке, чем его любовь. И дальше. Не делайте никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного. Ибо ни квасного, ни меда не должны вы сжигать в жертву Господу. Опять-таки, говорится о квасном. Многие люди считают, квасное это тесто, которое скисло на дрожжах. Вот все, не будем делать квасного, и это будет уже хорошо перед Богом. Будем кушать мацу, которая не является на дрожжах, а которая сделана из чистой муки, без дрожжей. И все будет хорошо. Нет, квасное не означает вот именно эти дрожжи. Квасное означает, опять-таки, скрытый грех. И в Новом Завете мы даже видим ответ на этот вопрос, что квасное означает грех. Значит, принесение в жертву чего-то, что связано с грехом, непозволительно. Нельзя приносить в жертву, если ты грешишь. И также перед вот, принятием причастия, кстати, если люди приходят, и они сделали какой-то грех, и имеют его, желательно лучше не принимать этого причастия, чем принять его и покрыть этот как бы грех. Человек делает, приносит себе вред. Почему? Потому что он мешает мирской грех и божественное вот это добро и любовь. А это... Совершенно верно. Поэтому в Новом Завете даже об этом сказано. Если имеешь что, какой-то грех, так иди сначала примирись со своим братом, сделай все, чтобы не было этой вражды, и потом приходи, приноси жертву. Говорится об этом. То есть квасное означает четко грех. Дальше. Вы слышали, что можно приносить в жертву, вот смотрите, интересно, в 3 главе у Левита, в конце написано, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука, то есть жира, и никакой крови не ешьте. То есть нельзя есть кровь и нельзя есть жир. Да? И постановление это вечное. Но теперь, в следующей главе говорится, что омочит священник перст свой в кровь и покропит 7 раз перед Господом, перед завесою святилища, и возложит крови на рога жертвенника, который перед лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет под мёрзшую жертвенника всесожжений, которую входа в скинии собрания. И весь тук его выльет из него, то есть жир, и сожжет на жертвеннике. То есть мы видим, что в принципе принимать пищу это нельзя, но это является каким-то священством, потому что сжигание этого является приятным благоуханием, как написано Господу. Весь тук сжигаемый – приятное благоухание. Почему? Почему то, что нельзя принимать в пищу, является приятным благоуханием для Бога, если мы приносим его в жертву? Давайте же разберем, что это означает. Дело в том, что тук или жир означает благо любви. Понимаете, что теперь понятно, что когда мы сжигаем, приносим благо любви Господу. И дальше. Кровь означает божественную истину. И не просто божественную истину, а божественную истину Слова. Вот Слово, оно заключает в себе божественную истину. Что же происходит, когда мы это делаем? Не то, что мы делаем, а то, что мы думаем, то, что мы хотим, получается соединение с Господом. Вот это соединение может быть только тогда, когда мы, имея вот это божественное благо, принимая от Господа, мы это отдаем Ему. Мы не присваиваем это себе, это не наше, это Его. Отдать жертву, отдать что-то самое сокровенное, которое нам, в принципе, и не принадлежит. И Еще такой закон интересный. Если человек прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы на то была нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется, сделать что-нибудь худое или доброе, как бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, а он не знал того, но после узнает, он виновен в том. То есть после этого надо приносить опять-таки жертву за эту вину. Но что такое прикосновение к нечистоте? Что это означает? Помните, в Старом Завете мы разбирали прикосновение к мертвому телу. Почему это осквернение? Почему это оскверняет человека? Дело в том, что мертвое означает принадлежность этого мира. Потому что в этом мире все мертво. Все, что находится в этом мире, мертво. Включая наше тело. Оно мертво само по себе. В нем живет живой дух, но само тело мертво. Поэтому оно и приходит, в конце концов, в землю. Прикосновение означает принятие этого мертвого в себя. Принятие. Вот когда мы принимаем мир, принимаем все, что в мире, любим это, живем этим. Вот это и есть осквернение. Когда же мы миру отдаем мирское, а живем духовным, когда мы разделяем себя в материальное и духовное, вот тогда мы можем принять то, что сходит с небес, божественное. То, что сходит от Бога. Мы уже не волнуемся ни о чем материальном, мы волнуемся только о духовном. Только этим и живет дух. И если человек виновен в этом, что он когда-то был материалистом, что он хорошо? Я имел в виду дополнения такие. Еще, может быть, кто-то хочет сказать? Ну, тогда мы, наверное, перейдем ко второй части. Я предложу Саше Васильеву выйти сюда. И, может быть, он нам расскажет что-то. И, может, у вас появятся какие-то вопросы. Вот, пожалуйста.
Здравствуйте. Я сегодня хотел бы сказать несколько слов на тему, в чем, собственно, суть нашей веры, суть нашей религии. Почему она действительно особая и отличается от всех остальных религий, которые есть в этом мире. Да, да. В чем суть нашей религии и чем, да, и чем она отличается от всех других религий, которые находятся в этом мире. У Сведенборга в нескольких книгах повторяется такая вот фраза лейтмотивом. Идея о Боге составляет самую суть человеческого сознания. И все остальное зависит от той идеи о Боге, которую он имеет. И если мы вдумаемся во всю мудрость, да, если мы вдумаемся во всю мудрость, да, смотрите, в зависимости от того, какая идея о Боге присутствует в сознании человека, зависит то, как он себя будет вести, то, как он будет жить. Если у него есть идея о Боге, требующей наследности, он пойдет во сне. Если у него будет идея о Боге, которого можно купить, обмануть, объявить, он все равно будет совершать негодяйские поступки, надеясь, что он откупится от Бога, то ли с помощью индульгенции, то ли с помощью подношения к храму, то ли с помощью каких-либо особых умилостивлений. Если у человека есть идея об отсутствующем Боге, атеизм, то это влияет на его жизнь. Он начинает вести себя так, что все определяет его сам. Тогда он сам для себя становится Богом. Но откуда берется идея Бога в нашем сознании? Когда мы рождаемся, когда мы растем, у нас нет никакой идеи. Когда он рождается ребенок, у него нет никакой идеи. Не только о Боге, вообще ни о чем. Он заимствует идею о Боге от родителей, от той культуры, в которой он растет, от того общества, которое его окружает. И опять же, если Бог в книге, допустим, о небе и обаде говорит, что Господь по милосердию своему дает каждому народу.
Ага. Если дать человеку
идею, скажем, интеллигентному человеку, простую идею о Боге, он тоже не сможет ее принять. И поэтому Господь дает каждому человеку такую идею. Но как он ее дает? Он ее дает через Писание, через Божественное Слово, через Откровение. Каждый народ, каждая религия в основе своей имеет какое-то откровение. Если мы возьмем в древности, древние египтяне имели свое откровение, на котором стояла их религия. Римляне имели какое-то откровение. Скажем так, древние иудеи имели откровение через Моисея. Даже мусульмане вот имели откровение через Мухаммеда. Зачем дается откровение? Потому что если не будет определяющего какого-то написанного канона, который определяет идею о Боге, каждый будет вообще развивать свою идею в соответствии со своими собственными фантазиями. Вот смотрите, это видно среди простых людей. Среди них и не столько идея о Боге, сколько какие-то мифы о Боге. Вот христиане ходят, и у них такой-то Бог, и такое-то будет второе пришествие. И это часто вообще ничего общего не имеет с Писанием. И священники постоянно к ним приходят и поправляют. Нет, вот это неправильно, вот это неправда. Потому что так написано в Божественном Слове, которое есть абсолютная истина. Вот. Наша идея от Бога и ее источник – это священное писание той религии, в которой находится человек. Но какой Бог приходит к человеку из этого писания? Из писания приходит Бог мифологический. Бог мифа. Бог, который затерян в пространстве и во времени. Что может подчеркнуть, например, скажем, иудеи своего слова? Вот когда-то далеко Бог общался с пророком Моисеем и с другими пророками. Но какое это имеет отношение ко мне? Да никакого. Вот мое время, вот моя жизнь, вот я живу в Соединенных Штатах. Что это имеет отношение ко мне? Мусульманин. Когда-то Бог общался с пророком Мухаммедом, поставил своих наместников. Все. Христианин. Когда-то Господь Бог ходил на земле, потом его распяли, он воскрес, поставил своих наместников. Все. Вот моя жизнь, вот Бог где-то там. Это вот как другая галактика. Да, она где-то есть. И даже говорят, ее видели астрономы, но на мою жизнь это никак не влияет. Вот это вот первая идея о Боге, которая на самом деле влияет на поведение человека. Потому что Бог, который не влияет на меня, он, от него моя жизнь не зависит. Есть он или нет, особой разницы нет. То есть человек, который находится в мифологической вере в Бога, он практически равнозначен атеисту. Потому что Бог на него не оказывает никакого влияния. Второй уровень – это Бог закона. Это вот как, например, в политике. Вот все мы знаем, у нас есть правительство. Там где-то сидит президент, сенат, и мы с ними никак не сообщаемся. Никто из нас его не видел. Но, допустим, в Соединенных Штатах еще люди на выборах голосуют, в каких-то странах не голосуют. Но нет непосредственного общения. Но это правительство оказывает на нашу жизнь непосредственное влияние через закон. Они, эти большие ребята, где-то сидят, принимают закон, а мы платим таксы. Мы должны отдавать что-то, должны работать так или иначе, имеем такие-то медицинские программы. То есть мы с ними контактируем, но через представителей. Это полицейский непосредственный, собиратель налогов, тот же, допустим, человек, который выдает страховки медицинские и так далее. То есть тут уже есть ощущение непосредственного присутствия Бога в жизни. Но ощущение через представителей. Бог в законе нуждается в своих репрезентативных органах. В каждой религии это храм, священник, ежедневное наставление. Священник приходит и говорит, ты должен поступать так-то, так-то и так-то, иначе. Что будет иначе? Или ты не получишь того-то, или наоборот, на тебя какие-то бедствия обрушатся. Сейчас, в будущей жизни, потом. На этом уровне все религии одинаковы по сути своей. Хотя и отличаются, скажем так, различными аспектами. То есть каждая община верующих, она живет как бы в своем государстве. Вот как у нас, например, американцы в одном государстве, русские в другом, там какие-нибудь малазийцы в третьем. И реально простому человеку все эти столкновения между законами и государствами все равны. Например, вот во время Второй мировой войны рядовому немцу нужна была война?
Рядовому русскому нужна была война? Да не нужна была. Но приходит правительство и говорит, я тебя мобилизую, ты должен идти и сражаться. А он, бедный, бы с охотой куда-то забился, чтобы его никто не трогал. Вот так и рядовые верующие. В этом религии под законом рядовому верующему все эти разборки между священниками, между их воинскими подразделениями, которые являются экстремистами и так далее, они ни к чему. Ему нужно жить спокойно, чтобы его никто не трогал, чтобы он общался осторожненько со своим Богом через систему законов, не нарушал их так особенно, и его особенно не трогали. А может, что-то и давали то, что положено по закону. Но вот христианство, вот в чем было новость христианства, в чем было то, что подвигло людей вот, принимать ее всем сердцем с самого начала. Когда приходили апостолы, они говорили, Бог не есть Бог мертвых, но живых. Они говорили, наш Бог, Он сошел с неба, Он родился, стал с человеком, Он жил с нами, мы Его чувствовали, осязали, с Ним говорили, пожимали руки. Да, Его распяли, но Он воскрес, и не где-то там, а Он находится тут же рядом с нами. Если двое или трое собираются во имя Мое, Я с ними. Я буду с вами до скончания века. С одной стороны, да, второе пришествие и так далее, но с другой стороны, у первых христиан было это ощущение «Господь с нами». Да, я Его не могу видеть каждую минуту, но Он где-то тут, Он на меня смотрит. Вот эти слова, что я стою у твоей двери, стучу, чтобы ты открыл и впустил меня. Но как? Почему когда-то мы Его видим, когда-то мы Его не видим? Где присутствует Господь с нами? Вот это было открыто уже в Новом Завете. Но еще больше вот в том откровении, которое Господь нам дал через Сведенборга. Господь присутствует с нами в добре. Все доброе, которое находится в нас, внутри нашего сознания, это божественное присутствие в человеческом образе. То есть Господь присутствует не как некий принцип, а всякое добро, оно человечно. Когда в нас есть добро, мы ее чувствуем как часть нашей человеческой натуры. Когда мы видим в другом человеке добро, мы воспринимаем это как часть его человеческой натуры. И мы знаем, что это не человек добрый и не мы добрые, а это Господь частью своей человечности какой-то коснулся нас. Вот как в этой песне, которую мы только что пели. «Когда я вижу цветы, я вижу Господа. Когда я кому-нибудь кланяюсь, я вижу Господа. Когда я делаю кому-то добро, я вижу Господа. И когда кто-то делает мне добро, мне делает Господь». А что мешает Господу прийти? Вот у Сведенборга сказано, что благолюбие. Вот Господь присутствует в благолюбии. Что такое благолюбие? Это любовь к добру, к доброму, к деланию добрых дел. А основа благолюбия – это когда человек прекращает и не хочет делать злого. Вот с этого начинается благолюбие. Пока человек любит, хочет и делает злое, в нем нет добра, в нем есть только видимость добра. Совершенно в нем нет Господа, в нем есть только видимость Господа. Для него это идол, которого он создал в своем сердце. Потому что мифологическая вера, даже вера закона – это вера поклонения какому-либо идолу. Потому что нет живого общения. А смысл христианства в том, что Господь с нами. Мы постоянно с Ним общаемся, с Его присутствием и с Его отсутствием. Когда мы делаем злое, мы чувствуем Его отсутствие. Когда мы делаем доброе, мы чувствуем Его присутствие внутри себя. Вот в чем отличие христианства от всех остальных религий. Мусульмане, иудеи, там какие-нибудь буддисты и так далее, они ходят, они поклоняются, почему, статуям, потому что для них Бог это нечто далекое, или мифологическое, или через закон, но это не тот, кто постоянно с ним, не то, что член семьи, которым ты можешь расстаться, все, а кто-то постоянно присутствующий с собой. И вот если христианин теряет вот это чувство Господнего присутствия, его вера сразу превращается в мифологическую или законническую веру, ничем не отличающуюся от мусульманства, буддизма, иудаизма и всех других культов, которые находятся на этой земле. Вот в чем суть нашей веры. Вот к чему мы должны стремиться. Не какие-то дикие пляски, вот там харизматы устраивают, они хотят с Богом пообщаться непосредственно. Но как? Они хотят пообщаться с Ним, как человек с человеком, по телефону, по интернету. Но с Богом-то человек общается только в Его добре.
нет добра и нет Бога. Нет жертвы и нет Бога. То есть, когда мы жертвуем Богу все, что у нас есть, тогда Он нам дает все, что у Него есть. Это как бы такой взаимный обмен. Но для этого мы должны стать достойными. То есть, стою в дверь, стучу и не могу выйти. Большинство христиан ходят и страдают. Вот почему вот я слышу, наша религия — это Бог живой, Бог непосредственный, а в моей жизни нет Бога. Да очень просто. Ты сам Ему заграждаешь вход. Или еще хуже. Открываешь двери, то есть вроде бы делаешь добро, но не избавился от зла. И Он в тебя входит, и ты с Ним поступаешь так же, как начальники в Иудее поступили с Христом. Которых не... Они ко всему ходили, просили: «Мессия, приди! Мессия, приди! Мессия, приди!» Мессия пришел и сказал: «А вы живете не так». И они Его взяли и распяли. И вот точно так же мы, каждый из нас, можем стать таким начальником, который говорит: «Господь, приди в мою жизнь, Господь, будь со мной, это моя вера, что ты со мной». Он придет, а мы его раз и скажем: «Смотри, у тебя то, не то, вот это ерунда. Как? Это же мое собственное, вот это моя вера». Вот это вот многие не понимают, что вера не наша, вера может быть только от Господа. И она может даваться через слово просветление. Господь просветляет человека как? Только когда у него ум, разум образован через слово. Но если только разум образован, то это еще мертвая вода. Там еще нет Бога. Это только его собственное познание. Господь приходит только тогда, когда человек входит через эти познания в отрицание зла и в готовность принятия от Бога добра. Вот в чем смысл вот этого слова? Оно будет нас формировать или мифологическую, или законническую веру. И только тогда, когда оно станет для нас наставником, когда оно станет для нас империативом, когда мы пройдя через мифологический подход, через законнический, наконец станем послушными, законопослушными гражданами этого царства, вот тогда только дверь откроется, и Господь сможет безопасно для нас, потому что если мы его разопнем в нас, мы его не можем распять, он воскреснет и уйдет. Но мы тогда потеряем его навсегда. Вот мы должны понимать, мы, во-первых, должны, что наша вера живая, но мы должны к ней подготовиться. И подготовиться тем, что постоянно размышлять из Писания, что у нас плохо, что у нас не очень, что можно оставить, от чего надо избавиться. Вот в чем смысл изучения Писания. Потому что можно читать весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, все знать о том, как там Иегова разговаривал и общался в древнем мире, как там Иисус Христос ходил и общался в своем мире. И изучить всего Сведенборга и знать, что это в слове то соответствие, это то соответствие, это то соответствие. Но пока это не проникло до действия, до того, что мы... Вот это соответствие хорошо. Вот это в нас соответствие чему-то плохому. Вот для чего нужно соответствие. Мы поняли, что вот это плохое. И почему плохое? Что вот, например, когда мы лжем. Вот, казалось бы, ложь. Мы привыкли на ежедневном уровне. Мы часто врем, этого даже не замечаем. И к этому легко относимся. А Сведенборг нам говорит: ничего подобного. Всякий раз, когда вы на материальном уровне лгете, ваш внутренний дух по соответствию хулу на Бога производит. Вот это надо четко понимать. Вот что, в чем смысл соответствия. Не в том, что там у древних, скажем, иудеев, церкви что-то соответствовало чему-то, какие-то жертвы соответствовали. Это полезно знать только тогда, когда мы сможем это применить к своему личному сознанию. И основа соответствия – это 10 заповедей. Вот мы берем, например, в книге «Истинная христианская религия». И там говорится, что вот есть заповедь. Вот буквальный смысл «не лги» – это чтобы не лги вот тут вот в мире среди людей. Но сам по себе это не имеет значения. Оно имеет значение, потому что в духовном смысле наш дух, когда мы лгем на материальном уровне, он богохульствует против Бога. А когда мы приходим в тот мир, и все наши деяния к нам возвращаются, мы начинаем богохульствовать уже и во внешности. И люди, которые в этом мире из себя изображали и сами думали, что они хорошие христиане, что они посещают храм, что они поют великие песни, а там они все это сбрасывают. И в них обнажается то, что есть их суть. А суть – это то, как человек себя ведет на повседневном уровне. Со своими родственниками, со своими согражданами, со своими даже врагами. Почему? Потому что тут умножается. Религия – Это то, как человек себя ведет. И вот этому учит Слово во всех своих ипостасях. В Ветхом Завете, суть Ветхого Завета. Ты такой, как ты себя ведешь. Ты не должен делать вот как 10 заповедей, того-то, первая часть. И тогда Господь для тебя сделает то, что во второй части. Это очень важно понимать. Человек сам по себе не может ни субботы держать, ни любить Бога, ни любить церковь, ни любить отца и мать. Только если он прекращает делать то зло, которое обозначено в последней части 10 заповедей, тогда Господь ему дает возможность и по-настоящему любить Бога, и по-настоящему держать субботу, и по-настоящему светить Его имя. Вот почему это завет на двух скрижалях. Это не то, что завет спустил Господь 10 заповедей человеку, а со своей стороны ничего не делает. Суть этого завета на двух скрижалях, что человеку принадлежит вторая часть, а первая часть принадлежит Богу. А многие люди стремятся выполнять первую часть, не выполнив вторую. И они нарушают этот завет, они его разрушают, сами не подозревают его. И тогда они не веруют в Бога, а безумствуют. И тогда они не светят в субботу, а мракобесствуют внутри себя. То есть устраивают какие-то дикие родения, которые они думают есть светение субботы. Потому что светение субботы, а тем более веру и любовь к Богу, можно получить только от Него самого. И человек это христианской церкви получает непосредственно ежедневно после того, как Бог в него входит и живет во всяком добре и во всякой истине, в которую он его наставляет из Священного Писания. И тогда человек начинает чувствовать: Господи, вот ты здесь, рядом со мной, ты не исторический Иисус Христос Евангелие. Ты не какой-то далекий Бог на небе, неизвестно какого происхождения и страшных законов. А ты песня моей души. Ты моя жизнь. Все, что во мне не твое, все мертвое. И вот тогда человек становится подлинным христианином. И входит в ту веру, которая называется подлинной, в отличие от всех остальных вер. Ибо остальные веры тоже даны по милосердию Господа. И они тоже приводят людей, которые за ними следуют, к какому-то хорошему результату и даже к их небесам. Но эти небеса отличны от христианских небес. Это совсем другие небеса. И христианские небеса находятся выше всех остальных. Именно потому, что они ближе всего к Богу. Более того, Бог находится среди них. С теми, кто находится в этих небесах. Они его видят лицом к лицу. Они с ним живут, как со своим отцом, матерью, супругом. Вот как церковь это супруг и супруга. Церковь это невеста Господа. Тогда они внутренний их дух, невеста Господня. А Господь все, мать, отец, супруг, наставник. И это жизнь в непрерывном свете и духовной, непрерывном свете и непрерывной духовной теплоте. И тогда идея Бога, которая все определяет в их сознании, это уже не мертвые познания их памяти, а это живой, бьющий ключ, родник, о котором Господь говорит в Евангелии. Тот, кто попробует из этого источника, тот уже не возжаждет пить ни из какого другого источника, потому что жажда у него исчезнет. И наоборот, из тела его потекут реки воды живой. И он сам станет источником для всех остальных людей. Потому что те, кто думают, что они христиане, но у которых нет живого Христа, вот о них сказано, что вы проходите весь мир в надежде обратить хоть одного, обращаете, и он становится сыном гиены вдвое худшим, чем вы. Многие христиане озабочены проповедью среди других, когда они еще не проповедованы внутри самих себя, когда они еще не разобрались. И вот пока в них еще нет вот этого подлинного христианства, христианин должен думать прежде всего о том, что происходит в нем самом. Не о себе, не о своей личности, личном благополучии, вечном благополучии, а о том, что в нем есть плохого и что мешает Господу войти в него и сделать веру его живой, подлинной христианской верой. Аминь.
Может, есть вопросы?
Вопросы по существу.
Может, такой вопрос. Только действительно христианство, можно сказать, имеет прямую связь с Богом.
Да.
А все остальные религии, получается, что...
Да.
Они тоже считают, что они...
Но они не претендуют на прямую связь с Богом. Вот это интересно, посмотрите. Вот, да, среди мусульман есть отдельные дервиши, то есть есть отдельные люди, там пророки какие-то, видящие, но нет претензии на то, что все живут с Богом. Есть понятие жить в мире с Богом. Это вот как ты живешь в стране и не нарушаешь ее законов, а поэтому тобой не интересуется полиция пока что, там, таксу, ну, этот офис и все так далее. Вот мусульмане, иудеи, те же буддисты, они стараются жить в мире с Богом. Но с Богом далеким, от которого может прийти очень большие неприятности. Но они даже не претендуют на то, чтобы жить с ним вот тут, рядом, внутри себя, в своей душе. Вот только в христианстве есть эта заявка. На то, что я не просто как человек с человеком куда-то ходил с вашими предками, а я с вами во все дни до скончания мира.
Можно погромче чуть-чуть?
Это же Старого Завета. Даже песня, что мы поем, что Бог един.
А потому что...
Иудейское
– это частичное принятие слова. Вот само слово, оно не иудейское, оно божественное. Но иудей – это человек, который принимает одну часть слова, но не принимает вторую, который не принял Мессию, когда он пришел. Он не принял Мессию. То есть до Господнего пришествия, что такое? Это была Господня Церковь. Никто не говорил там иудеи и так далее. Церковь Иегова, община Иегова. И она была община Иегова. Почему? Потому что она была создана для того, чтобы люди готовились, чтобы Мессии было куда прийти. Они были народом Божьим. Вот была претензия, что мы народ Божий. Что мы находимся в ближайшем, более близком отношении, чем все остальные. Но отношение-то какое было? Через закон. То есть Бога не знал никто и никогда. Никто и не претендовал вот той церкви, что они живут с Богом. Они жили через закон. Но было непосредственное отношение с Богом. А после того, как пришел Господь, и тем, кто их принял, дал силу быть сынами Божьими, все остальные, да, превратились, вот, все, кто его не приняли, ушли чисто в законническую общину. На них Бог как не был, так до сих пор и нет. А есть только закон, который они обязаны выполнять, иначе им будет очень плохо. Да. А здесь непосредственно, да. С Богом как с личностью, как с частью человечности внутри нас. Да.
Скажите, пожалуйста, можно, да? Бесконечное количество конфессий существующих, это от Бога это или от людей?
Потому
что очень сложно разбираться.
Бесконечное разнообразие людей, от Бога или от людей. Людям свойственно стремиться к каждому какому-то своему. Господь же стремится прийти к каждому человеку. И он с ним говорит на его языке том, который он в состоянии понять. Поэтому бессмысленно спрашивать, какая религия самая истинная. А надо спрашивать, самая истинная для кого? Потому что для человека, который не может принять Бога непосредственно, для него христианство не может быть истинной религией. Потому что если в нем нет присутствия с Богом, то в нем нет и христианства. Поэтому ему лучше находиться в какой-то другой вере и религии, через которую он может познать божественный закон, его исполнить и этим быть спасенным от зол своей жизни. Ведь суть религии – спасать человека от зол его жизни. А этим занимается всякая религия. Во всякой религии есть заповеди. И если вдуматься, они не сильно отличаются друг от друга. Вот эти вот пять заповеди десятисловия, их следы можно найти в любой религии. Даже среди африканцев, каких-то культов, все равно они знают, что красть нехорошо, воровать нехорошо, обижать ближнего нехорошо. Они разнятся в понятиях того, кто такой ближний, у кого можно, а у кого нельзя красть, но они знают. Даже воры знают, что у своих красть нельзя. Даже бандиты ненавидят тех, кто вот крадет у своих и презирают, и их уничтожают всякими методами.
А вот непосредственно вот понимание Ветхого Завета, Нового Завета, понимание Христа, вот какая доля, вот именно трактовку вот это.
Свободный Бог, да, да. Сведенбург завершил выявление Христа живого, присутствующего. Вот, к сожалению, в христианстве это было и даже среди апостолов, хотя и в меньшей степени, а потом нарастало, исчезало понятие живого присутствия Господа со всей церкви. Вот появились эти священники, епископы и так далее. Люди все больше и больше отделялись от слова. И через Сведенборга Господь вернул людей вот к этому самому простому пониманию, которое Он сказал еще в Новом Завете, но которое было совершенно забыто. И Сведенборг — это не нечто совершенно новое, а это наоборот, возвращение людей к старому, но на гораздо более внутреннем и высоком уровне. Он вернул их к Ветхому Завету, дав толкование на книге «Бытия и Исхода». Он их вернул к Новому Завету, дав толкование, что не существует никаких трех богов от вечности. А есть единый Бог, который для нас воплотился исторически в Иисусе Христе, в котором вся полнота божества присутствует телесно. То есть это не была некая третья отдельная религия и никогда не претендовала быть. Это было возвращение людей Божественной Церкви к ее истокам. Вот как корабль. Знаете, корабль плавает, и он зарастает ракушками. И если его не чистить, он даже утонуть может под весом этих ракушек. И они затрудняют ему ход. А тут взяли и все эти ракушки разом почистили. А люди привыкли, что корабль — это что? Это вот этот нарост внешний ракушек. И они говорят: ну куда ж, вы же наш корабль выкинули. А они говорят: нет, ничего подобного. Корабль, наоборот, очистился и стал как новенький. Его покрасили. И даже лучше, потому что внутри провели ремонт, поставили интернат, Wi-Fi и так далее. Чего раньше не было.
Он получил поддержку Сведенборг именно в том мире, в котором он встречался с Иисусом, с Богом, да? Он же получил поддержку, он же не сам по себе это...
Да, не просто поддержку.
Придумал.
Да, да.
А он получил от Бога сведения, он видел это все, он встречался, он видел этот тот мир.
Да, он как пророк. Вот что такое пророк? Пророк — это человек, который уже живет с Богом. То есть Господь ему всю жизнь сводил Бога, Господь подготавливал Сведенборга, он чистил похоти, заблуждения и так далее. А потом Господь к нему пришел и сказал: я выбрал тебя, я буду тебе говорить, а ты будешь писать. И вот Сведенборг пишет: все, что я написал, это не от меня, и даже не от ангела какого. Все это я получил непосредственно от Господа Иисуса Христа через Слово. Не было общения, вот как люди думают, как всякие там, я знаю, эзотерики, общаться как человек с человеком. А он читал слово, и у него было просветление. Вот все, что он принес, вот смотрите, Тайна Небесная книга. Вот он берет Ветхий Завет, толкует, как толкует? Не по науке какой-нибудь соответствий, как многие ошибочно думают. А он читает стих, а ему Господь дает просветление. Вот в духовном смысле это значит то-то и то-то. И он из этого просветления от Господа записывает. Да.
Да. У меня был вопрос еще.
Да, я хотела вопрос. Ну, много лет назад все-таки люди тоже были с Богом. Как это получается? Значит, те люди, которые раньше жили до Иисуса Христа, они непосредственно не знали Бога и не делали ничего доброго, а только злое. Разве не было людей, которые были лицом с Богом, так как и Моисей? Допустим, Моисей был такой. Но очень многие люди были очень верны Богу и не делали зло, и не делали ничего плохого, и стремились быть внутри, чтобы Бог в них был. Я почему-то верю в это, что такие тоже люди. Это не обязательно сегодня, в настоящее наше время только это делается. И Бог тогда побуждал тоже Духом Святым их на это, и на эту веру, и на все. Были такие и такие люди, как и сегодня, есть такие и такие люди.
Вот смотрите, о чем говорит книга «Тайны Небесные», что когда Господь создал человечество, и это описано под Адамом и Евой, оно было в чистоте и непосредственном общении с Богом. Да, вот Господь создал людей так, чтобы они, Господь был среди них, и они были с Богом и жили как одно. Но ведь потом произошло падение. Вот, вот, начиная со времени падения, почему Господь сразу не восстановил? Потому что невозможно было. Человеку нужно было, вот чтобы кого-то подхватить и поднять, сначала он должен достигнуть нижней точки. Иначе придется преодолевать вот эти силы и разрушать что-то. А Господь ничего не хотел разрушать. И после падения, вот это очень важно понимать, была видимость добра и видимость истинного. Но если бы не пришел Господь, ни один человек не был бы спасен. Вот все эти люди, которые жили от времен падения и до пришествия Господа, они, как описывает нам Сведенборг, собирались в том мире, и не было... Почему? Были небеса для людей древнейшей церкви, он называет их небесными. Но люди после падения не могли войти в небеса, те. А других-то небес не было. И когда Господь пришел, Он создал духовные небеса, то есть духовное, Он принес духовное состояние истинной блага. И все те, кто жили в Нем, ну, до отпадения, до Его прихода, они не могли жить в истинной благе. Но они стремились к истинной благе. Они пытались, они не совершали подлинного добра. Но они пытались хоть какое-то добро совершить. Они не знали подлинных истин, но они жаждали истины. И вот когда Господь пришел, разрушил все это адское скопище, которое держало в плену этих немногих хороших людей, и сказал им: «Я дарю вам царствие свое». И они вошли в это царствие с радостью. И только тогда они приобрели подлинное добро и через него познали подлинную истину.
Это, видимо, вот в Писании сказано, что после его распятия он 3 дня
да. был преисподним. Да, он там проповедовал, ее разрушил и подчинил.
К сожалению, вы знаете, у нас время подходит к концу, потому что уже вот пришел композитор наш, все пришли. А если есть еще какие-то вопросы, у нас есть полчаса, вы можете пообщаться там. Хорошо? Давайте мы тогда, спасибо, Саша, большое. Закончим собрание. И...